Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие мои друзья! 25 декабря у нас сегодня. Шалом всем вам! Очень рады, что мы выходим в этот день, потому что это потрясающий, удивительный праздник, который объединяет многих верующих на нашей такой небольшой земле. Это, конечно же, праздник Рождества, поэтому мы хотим прям начать наш эфир именно с того, чтобы поздравить вас, дорогие, с Рождеством Христовым. И я думаю, что сейчас руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов к этому, конечно же, присоединится.
Да, шалом и с Рождеством, дорогие радиослушатели и Танечка.
Друзья, спасибо, что вы сейчас с нами, несмотря на наши больные голоса с Максимом. Вот, я надеюсь, что мы проведем это время и с пользой, и с удовольствием, поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Мы будем говорить сегодня о Хануке и Рождестве. Помните, мы в прошлой передаче говорили именно о том, что же такое за праздник Ханука, причем здесь свечи, зажигаемые в определенной последовательности. Нужно все это, помните, выставлять на окно. Это должен делать мужчина, молиться после того, как все это зажигается. Каждый день постепенно зажигаем по одной свече. Вот, далее мы помним про пончики, наконец-то мы поговорили, к чему они и зачем. Да? Я надеюсь, что вы их поедали, друзья, в умеренном количестве. И вот сегодня мы будем продолжать проводить эти параллели между Ханукой и потрясающим Рождеством. Вот где же точки пересечения? В чем они похожи, эти праздники? В чем они различны? Почему мы решили их объединить в каком-то смысле? Да? Вот сегодня об этом. Поэтому, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь. И, конечно, от вас было бы очень интересно именно услышать, вот, по вашему мнению, есть какие-то пересечения с Ханукой и Рождеством, и какие, вот, как вы видите, если вы когда-нибудь задумывались об этом. Ну, может быть, вот сейчас как раз хорошая возможность об этом как раз подумать. Итак, друзья, еще раз скажу, что мы с вами сегодня в Шаломе. Сегодня у нас 25 декабря, Рождество Христово, отмечает католический протестантский мир. 7 января к нам подключится наш православные братья и сестры. В общем, у нас череда одних праздников. Радуемся, друзья, радуемся. Итак, буквально через несколько секунд, да, мы с вами снова встретимся в нашем эфире, будем продолжать нашу тему, поэтому, пожалуйста, дорогие, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Еще раз извиняюсь за здесь наши периодические кашли или еще что-то, чихи. Ну, что делать? Вот так вот, да? Молитесь за нас. Спасибо всем, кто нас видит, слышит. Давайте я сейчас напомню нашу коммуникацию. Мобильные приложения WhatsApp и Viber у нас имеются. +7 977 850 0996. Друзья, пишите. Если что, я периодически буду повторять. Ну и также, конечно, вы можете нам непосредственно отправлять сообщения. Если вы нас сейчас слушаете, смотрите онлайн, с удовольствием будем их зачитывать. Итак, Ханука и Рождество. Где точки пересечения? В чем отличие? Ну, может быть, мы начнем с того, что мы вот упоминали в прошлый раз, что Ханука не является, ну, праздником таким библейским, да? То есть это события, которые мы упоминали, они описаны в апокрифических книгах, вроде бы, да, насколько я помню. Вот. И, соответственно, это событие было такое значимо для еврейского народа, что его не могли не отмечать. И мы даже упоминали о том, что Иисус праздновал Хануку, праздник обновления, да, это упоминается непосредственно в Писании. Так что, видите, друзья, все началось не вчера.
Да, это правда.
Вот, что мы можем сказать о Рождестве в таком случае? Вот для многих это, может быть, сейчас будет некое такое революционное открытие, ну, в хорошем смысле революционное, реформационное, давайте так, да?
Танюша, поясните, что ты хочешь спросить?
Я хочу спросить о том, что если у нас вот точное указание в Библии, что мы должны праздновать Рождество, когда мы его должны праздновать, с кем, вот, и т.д. и т.п.
Вот замечательный вопрос, потому что ни единого слова в Библии нет на эту тему.
Вот, так просто вот я... о том, что как раз сейчас многие могут очень сильно удивиться по этому поводу. Как? В Библии нет упоминания о том, что в Рождестве нужно праздновать, друзья. Это вообще открытие нового мира.
Это правда так. Нету ни одного слова. Более того, дата Рождества не указана в Библии вообще. Ну, даже намека нету. То, что мы вот имеем в календаре эту дату, это расчеты. Причем, честно, на мой взгляд, довольно-таки зыбкие. И, ну, если надо, я готов рассказать, почему я думаю, что они зыбкие.
Ну, конечно, мы здесь все предвкушение.
Отлично, хорошо. Дело вот в чем, что единственный репер, который позволяет хоть как-то рассчитать дату Рождества, это тот факт, что Захария, это герой первой главы Евангелия от Луки, он был из авиевой череды, то есть он служил в храме, был священником и служил в храме в определенный момент времени.
Так.
И можно залезть в Ветхий Завет, найти авиеву череду и показать, в какой период времени он служил.
Вот, оказывается, что. Так.
После этого, во-первых, уже вносится ошибка шириной в этот период его служения. Это как минимум 2 недели. То есть с точностью до дня уже никак. Значит, вот точность, самая точная, это 2 недели.
Ну, скажем, приблизительно, да?
Нет, точнее просто никак нельзя, потому что Библия не указывает, в какой день своего служения произошла вот эта встреча Захарии с ангелом. Дальше мы знаем, что Захарии было обещано, что жена его забеременеет. Она была бесплодная всю жизнь, они были уже в преклонном возрасте. Захария не сразу поверил, за это был наказан немотой до тех пор, пока не родится, наконец, вот Иоанн Креститель, его сын Иоанн, который в будущем получит вот это звание Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча и так далее. Так вот, дальше, когда считают вот Рождество, значит, с точностью до 2 недель определяют момент Благовещения, и после этого делают допущение, что его жена забеременела в тот же день. Ну, или в эти 2 недели.
Так,
То есть еще одно допущение. Это же далеко не факт. Могло быть позже, и неизвестно, с какой задержкой. Дальше уже легче. Дальше известно, что разница в Благовещении Марии и Захарии, она указана в самой второй главе Евангелия от Луки. Там сказано, что вот ангел сказал Марии, что вот племянница твоя уже там на 6-м, по-моему, месяце, если я правильно помню. Вот дальше вот так считается. То есть,
в общем, зацепки какие-то, да,
вот
есть, да?
Тут зацепка есть, да, вот эти полгода разницы. Если мы посчитаем, когда забеременела жена Захарии, дальше прибавим полгода и будем, кстати, допускать, что Мария забеременела в день Благовещения, что это тоже не факт, вот, то тогда мы можем хоть как-то посчитать дату, и вот считали, вот попали на 25 декабря. Вот, подчеркиваю, это очень зыбкие расчеты, они, в принципе, на основе Библии никак не могут быть сделаны точными. Ну, в принципе, по определению. Другое дело, что, мне кажется, вот на мой чисто вот личный взгляд глубоко верующего христианина, в общем-то, не так уж важно, когда он родился, а важно, что это произошло. И это такое счастье, такая радость, такой праздник, который невозможно, так сказать, ничем не убрать,
вот
не затемнить.
Вот я так и думала, что ты это скажешь.
Да, не затемнить. Поэтому я не собираюсь тут рушить никакие там
настроения. Да нет, ни в коем случае.
Да, я просто уточняю.
Да, это очень важно. Мы не замахиваемся на святое, просто надо разобраться с этим. Так, ну, значит, мы поняли, что даты все эти приблизительные. Может быть, ты еще еще нам немножко так скажешь, если в курсе, вот почему же у нас 25 и 7 число,
о,
есть
легко,
две даты.
Да, это да. Два календаря, юлианский и григорианский. Кстати, вот есть еще одна версия, я ее упоминал в прошлой передаче, но повторюсь, потому что как раз мы об этом говорим. В то время не было ни декабрей, ни январей, никаких. Это все юлианский календарь, григорианский календарь, вот новый стиль, старый стиль, тот, которого сегодня держится православная церковь, и тот, который держится весь мир. Эти календари появились намного-намного позже, тогда их не было. Вот, в частности, наш любимый юлианский календарь, по которому живет православная церковь, он в XVI веке появился. И 16 веков от Рождества не знали ни декабря, ни января, как вы сами понимаете. И, например, до Петра вообще Россия праздновала Новый год вовсе не 1 января, а совсем другое время. И поэтому с календарями тоже интересная вещь. Но вот что важно, что в то время у евреев был, и он, кстати, до сих пор вот в государстве Израиль, свой календарь. И есть такой зимний месяц Кислев, и вот все хорошо знают, он как раз вот декабрь, иногда он в конце ноября там начинается, все знают, что Ханука — это 25-го Кислева. И вот это вот совпадение в числах, 25 декабря Рождество и 25 Кислева Ханука, оно, мне кажется, ну, наводит на мысли.
Не случайно.
Да, таким, не случайно. Да? И более того, не только меня. Существует целый, так сказать, отряд толкователей Библии, которые считают, что Иисус просто взял-таки и родился 25-го Кислева. То есть это был никакой не декабрь, а прямо на Хануку он взял и родился. Ну, потому, мол, что Ханука — это праздник мессианский, свет Хануки — это свет Мессии, с этим согласны и иудейские богословы, и христианские, поэтому логика в этом какая-то есть, хотя, опять же, ничего не докажешь, слишком давно все это было. Так что вот с календарями такая вот петрушка интересная. Что же касается вот 7-го или 25-го, это просто сбой двухнедельный. И на самом деле по 7 января это в православии это 25 декабря.
Просто... Да, то есть, по большому счету, раньше-то все отмечали в один день.
Да, поэтому 25 декабря – это то, на чем сошлись все христиане, хотя подчеркиваю еще раз, что это очень условная дата. Но в теме все сошлись, и слава Богу, как говорится, давайте праздновать, потому что вот Таня правильно сказала, что в Библии не было указано ни дня, ни ночи, что называется, ну, мы знаем, что ночь, вот, но вот...
Каких-то прямых указаний, прямых, да, указаний, прямых нету, указаний не было.
И на то есть, наверное, причина, да, можно подумать об этом, порассуждать, ну, на тему того, что, мол, чтобы не делали из этого какого-то слишком большого праздника, может быть, еще что-то, тем не менее, сделали.
Слушай, сделали, да, это конечно, вот. Праздник номер один, я бы сказала, вообще в мире Рождество. И причем, мне кажется, вот это хорошая как раз тенденция, потому что Рождество, оно как бы ни было, как бы оно ни подвергалось каким временным изменениям, течениям, потому что сейчас вообще очень сложная тема Рождества, если мы, например, посмотрим на Европу, там, на, скажем так, некоторый сектор Запада, вот, консерватизм хороший, он остается, вот, но где-то какие-то либеральные своеобразные мысли и течения, они, скажем так, ну, протестуют против Рождества, потому что кажется, что здесь некие идут дискриминации и так далее и тому подобное. Ну, в общем, я говорю, несмотря ни на что это, ни на политику, ни на всякие социальные эксперименты человеческие, идеологии, Рождество — это удивительное время, когда все люди становятся добрее, светлее, верят в чудо.
Да, 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 это правда.
И это замечательно, я считаю, потрясающий повод для того, чтобы вот был этот день. Слава Богу, что он
день
есть.
День замечательный. И обратите внимание, что он происходит вот в самые длинные ночи, по крайней мере, в северном полушарии. И вот этот свет Христов, он воссиял вот прям, во-первых, ночью, а во-вторых, прямо вот в хлеву. Хлев — это там, где родился наш Спаситель, это символ нашего мира, да, грязь, пороки человеческие. И вот замечательный этот принцип божественный, который есть и в Хануке, я почему, собственно, о нем вспомнил, это соединяет эти два праздника. Там было очень трудно на Хануку, и лишь один человек, который, ну, не один, там небольшой отряд, но вот Матафия Хасмоней возглавил это восстание, он один открыто взбунтовался и сказал: «Мне жизнь не мила, я хочу быть за Бога». И он пошел, и за ним пошли его сыновья, к ним присоединились еще немногочисленные, но все-таки партизаны.
Да, давай, может быть, как раз...
даровал победу.
Да, давай, может быть, чуть-чуть прям напомним, потому что, может быть, не все слушатели смогли быть с нами в предыдущем эфире, назад, да? Вот, поэтому чуть-чуть вот о том, о чем ты говоришь.
Ну да, эта история, это второй век до нашей эры. Она написана в книгах, описана в книгах маковейских. Это так называемые апокрифические или второканонические книги. И там рассказывается история о том, как евреи были на грани вымирания, как нация, приверженная собственной культуре, собственной религии, собственному Богу. Потому что Антиох Епифан, тогдашний правитель вот этой области, обломков империи Александра Македонского, он поставил жесткое условие. Или вы становитесь эллинистами, то есть идолопоклонниками, или мы вас убиваем всех. Что они и делали, кстати, очень много людей погибло. И многие из евреев стали эллинистами, то есть идолопоклонниками, но нашлись те, которые вот сказали: «Мне жизнь не мила, я не хочу быть идолопоклонником», останусь верным своему Богу. И Бог чудом дал им победу. Абсолютно чудом, потому что у них не было... Это были семья священников, и у них не было боевого опыта, у них не было даже оружия, и у них не было численного перевеса, а был, наоборот, перевес в другую сторону, причем многократный, там, в десяток раз в одном из сражений. И вот, тем не менее... Евреям удалось одержать победу абсолютным чудом. Поэтому вот Ханука, она является чудом из чудес или мессианским чудом, да, когда совершенно невероятно, невозможно никак, и вот тогда приходит Господь, совершает чудо и дает победу. Кстати, по Библии вот такой принцип Божий, когда совсем никак, тогда он вмешивается, он прослеживается во многих библейских историях, но в частности вот и в Хануке. И в Рождестве то же самое. Ведь что мы празднуем в Рождество? В Рождество мы празднуем победу добра над злом. Почему? Потому что, несмотря на пороки, несмотря на зло, которое царит в мире, нашлась одна семья, которая была достаточно свята, достаточно самоотвержена, Мария и Иосиф, которые сказали: нам не мила наша репутация, потому что Мария, как известно, забеременела от Духа Святого, и вы можете себе представить, что там они говорили,
это было,
когда она забеременела от Духа Святого. Да я от Духа Святого, говорила она своим соседкам. Они говорили: да-да-да-да. Вот. И Иосиф, он был тоже из богобоязненной семьи,
знаешь,
и Мария
да,
тоже.
Ты знаешь, извини, что тебя перебиваю, там не просто да-да, типа соседки, потом улыбались. Там надо напомнить, что вообще-то это было достаточно жесткое время, это было другое время, и по сравнению с нашими, ну, скажем, уже коммуникациями современными, оно было достаточно определенным. То есть Марию реально могли побить камнями.
Безусловно.
Это было не так, как сейчас. Вот. Ну, знаешь, там действительно могут поулыбаться там вслед, там посплетничать, ну и иди, типа, дальше мимо. Тогда было жестче, тогда было все совершенно по-другому. Поэтому
Мария
реально своей жизнью
рисковала. Только потому, что Иосиф, как там написано, решил отпустить ее. То есть он, когда узнал, что она беременна... Ведь там в чем было дело? У евреев существовала такая традиция. Вот назначена свадьба, и за год до свадьбы они объявляются женихом и невестой.
Ну, как помолвка, да,
типа помолвки.
Нашим языком.
И все
таким...
в селе, тем более Назарет, небольшое село, это даже не город, хотя называется он городом, но это по нашим понятиям это небольшое село, и там все, конечно, знали и того, и другого. И вот год — это испытательный срок. Не окажется ли, что она беременна? Специально для этого год давался. И вот именно в этот год испытательно оказалось, что она беременна. То есть, как говорится, улики на лицо и...
К стенке.
То, как ее воспринимали соседи и сам Иосиф, это совершенно однозначно. Иосиф просто по любви, по милости, потому что он был богоязненный человек, он мог бы объявить ее блудницей, и ее бы побили камнями там. Но он, поскольку он был богобоязненный человек, он решил помиловать ее, просто отпустить. То есть он не хотел жениться на блуднице, но и не хотел... Он не был кровожадным, Отпустить, живи, как знаешь, пусть твой позор остается с тобой. Но в этот момент прилетел к нему ангел во сне и сказал: Иосиф, не бойся, то, что от Марии, у Марии во чреве, это от Духа Святого. И он поверил, вы вдумайтесь. И он поверил. Знаете, я вот 20 лет с Богом, Бог мне говорит, но это каждый раз испытание, да, а Бог ли мне это говорит? Угу, и чем серьезнее вот это сообщение, чем больше оно требует от меня веры или риска, тем тщательнее я стараюсь понять вообще, а от Бога ли я его получил. У Иосифа это было не просто жесткое, как и у Марии, кстати, тоже сообщение, что ты будешь беременна от Духа Святого. Не просто жесткое, а крайне жесткое, потому что они рисковали своей карьерой, своей жизнью практически, ну, не в смысле физической смерти, а в смысле того, что им закрыта была дорога во все, ну, нормальные дома еврейского общества и так далее. Они все это положили на алтарь веры, потому что они были уверены, что это сообщил Господь. И вот нашлась такая семья, совершенно святая. Совершенно, ну, не совершенно, мы все грешные люди, они были людьми, и которая смогла в себя вместить и принять само небо. Ведь что такое, что мы празднуем на Рождество? Это же не просто рождение очередного героя, таких было много в истории человечества, а это сам Бог пришел на землю впервые в истории человечества. Бог во всей истории, Бог воплотился, то есть оделся в человеческую плоть и пришел к нам, чтобы быть ближе. Практически небеса спустились на землю в тот день, в ту ночь, точнее, когда пастухи увидели свет и от ангелов и пошли посмотреть в эту пещеру, где Мария родила. Это Бог ступил на землю, это небеса пришли на землю, это великое событие, которое не имеет себе равных и которое переменило всю жизнь нашу. Слава Богу за этот чудесный праздник.
Да, которое вообще дало нам возможность верить, надеяться, жить. Это действительно, ну, даже, вот как говорят, невозможно передать словами. Да?
Вот именно.
Именно
вот
те именно, чувства, да, которые испытываешь в этот момент, когда начинаешь об этом думать, погружаться в это. И очень хорошо, что мы сейчас об этом говорим, потому что Рождество – это не просто хорошая семейная традиция, это не просто возможность в этот день подарить подарки, съесть там какие-то вкусные, ну, салаты, да, и так, да, далее. Вот, не забывайте, кстати, о своем здоровье в этот период. Вот. Да. Но Рождество – это прежде всего размышление о том, что случилось 2000 лет назад, и что сейчас продолжается у нас, ну, в нашей жизни, потому что отношение с Богом, оно продолжается именно через Иисуса Христа. И это особенное какое-то время, особенное для того, чтобы, может быть, лучше что-то узнать, опять же, я говорю, о себе, о Боге. Вот даже в нашей передаче, которую мы, видите, так очень интересно начали, с того, что это не библейский праздник, но, тем не менее, это такая точка отсчета, начало нового времени.
Аминь,
и недаром, да, даже называется «Новый Завет». То есть то, что началось, какие-то новые отношения с Богом на новом уровне, в новых обстоятельствах, в новых возможностях. И, безусловно, оно налагает на себя какие-то обязательства, но хорошие, посильные такие, благие. И давайте мы сейчас буквально сделаем такой вот небольшой перерывчик, да, прервемся на джингл, и потом снова вернемся в нашу студию, будем продолжать. Тема наша сегодня – Ханука и Рождество, точки пересечения. Друзья, я думаю, что мы сегодня для себя что-то очень интересное получаем. Будьте с нами, пожалуйста.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть еще мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 0996. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Сегодня мы говорим о Хануке и Рождестве. Вот как вы, в свою очередь, видите пересечение этих праздников, если видите? В любом случае, очень хотим вашей обратной связи. Пожалуйста, нам пишите, звоните, что вы для себя сейчас получаете. из того, что мы рассказываем. Но вот мы упомянули, что и Ханука, и Рождество – это не те праздники, которые указаны в Библии, но события, происходящие исторические, и, скажем так, если говорить о Рождестве, события такое именно новое, которое позволяет по-другому посмотреть вообще на отношения между человеком и Богом. И мы видим, что нету точных дат, нету каких-то точных указаний в Библии, есть предположения, но, как правильно очень сказал Максим, дело, может быть, даже не совсем в датах, а в том, что вообще это событие произошло, и мы не можем его не помнить. И вот тогда хочется вернуться, опять же, к истории, вот к Первоапостольской церкви. Вот как ты думаешь, почему все-таки вот в Библии не указано, что Первоапостольская церковь отмечала Рождество Христа? Даже после того, как ученики поняли, приняли, что это не просто равви, да, что это не просто учитель, что это не просто пророк, когда было уже откровение о том, что он действительно Сын Божий. И после уже воскресения Христа и вознесения Его на небо, почему мы не видим, что Первоапостольская церковь отмечает Рождество Христово?
Ну, мы не видим, я думаю, потому что они его не отмечали. И я не берусь судить, ну, насколько это важный факт или не важный, но он есть. И мы можем твердо сказать, что, вот, по крайней мере, в книге Деяний нет ни слова об этом празднике, ни в одном письме апостола Павла или других апостолов нету никаких упоминаний. Но вот что я хотел бы, на что я хотел бы обратить внимание, и это очень важно с точки зрения еврейского подхода вот вообще к проблеме мессианства и божественности Христа. Вот очень много я слышал, видя дискуссии с иудеями на тему того, Христос наш или не наш, нужен он евреям или не нужен, я очень часто слышу возражения, что, мол, Иисус не может быть Мессией, потому что Мессия, извините, потому что Мессия должен принести мир на землю. А он, мол, не принес, вон, война сплошная, вот уже 2000 лет. И вот ответ на это есть в Евангелии от Луки. Я вот хочу прочитать прямо из второй главы. Явилось, прошу прощения, многочисленное воинство небесное, славящее Бога, это в момент Рождества,
так,
и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение.
Благоволение, да, наше любимое.
Да, вот слово «мир» здесь,
фраза.
Тот самый шалом, да, о котором вся наша передача, он как раз и говорит о том, что Иисус есть Мессия, потому что он принес мир, только не такой, о котором мы часто думаем.
Так это даже слова Христа. Помнишь, когда он говорил, что «я пришел, чтобы принести вам мир», не тот мир, который может вам дать мир, да, то есть в плане того, что вы переживали, ощущали до этого, вот некий такой мир человеческий, а мир особый, такой сверхъестественный, Божий мир.
Это правда, это правда. Так вот, о каком мире здесь Иисус говорит? Здесь речь идет о том, что, прислав Сына Своего, Бог смилостивился над людьми. Он взял грехи наши на себя. До этого грехи жестко наказывались всегда. И в этом смысле была война между Богом и человеком. С приходом Христа это время ушло в прошлое. Он принес мир. Заместительная жертва Христа позволяет мне примириться с Богом, если только я хочу этого, если я готов принять эту жертву Христа.
Но скажу даже так, то, что сейчас не побивают камнями, это тоже благодаря Христу.
Да, да. Так вот, мир между Богом и людьми, вот какой мир принес Христос. К сожалению, он еще не стал миром между людьми. Но, как известно, вот богословы утверждают, что зло на земле – это необходимое, ну что ли, необходимая часть такого факта, как свобода. Бог дал нам свободу выбора. И пока эта свобода есть, люди могут выбрать добро или зло. И пока эта свобода, и слава Богу, что она есть, поэтому есть и зло. Но Библия учит нас, что этому времени придет конец. И однажды настанет тот день, когда не только Христос придет на землю. Это лишь, вы знаете, так говорят замечательно, Еще нет, но уже да. Вот Иисус, это небеса пришли на землю, уже да, но еще нет, потому что они, в книге Откровений описано, что они придут небеса на землю навсегда, установив окончательный шалом, мир и покой. И вот мы сейчас живем в прекраснейшее время между этими двумя событиями, первым и вторым пришествием Иисуса Христа. И вот это значение Рождества, его невозможно переоценить никак. И совершенно замечательно, что мы празднуем его. Подчеркиваю, неважно, какая дата, точно мы не можем определить. Но это понимание, оно пришло со временем. Я думаю, поэтому поначалу даже никто и не пытался его праздновать, тем более, что Иисус не заповедовал, не просил об этом. Это моя версия. Не знаю, удовлетворит ли она вас, дорогие радиослушатели.
Да, я помню, что мы как-то размышляли над этой темой, и вот была, ну, как бы даже один из таких, был один из вариантов, что все-таки в, ну, скажем, в Новом Завете, и если мы говорим о Евангелиях и о посланиях потом апостолов, как бы было другое предназначение этого написания. То есть там многие моменты, которые были внутри церкви, в традициях, может быть, тех же еврейских, которые сохранились в Первоапостольской церкви, то есть там это не описывалось, потому что, ну, о другом шла речь. Нужно было донести другое, то есть, ну, были сделаны акценты. Вот, как ты на это смотришь?
Ну, может быть, да, эта мысль, я думаю, правильная. Но вот все-таки есть такое, вы знаете, понятие прогрессивного откровения. То есть Бог открывается людям постепенно. Мы это видим и в Библии, но эта тенденция продолжается и послебиблейские времена. И вот недаром же вот эти все доктрины христианства, они выработаны позднее. Я думаю, это относится и, вот, и к понятию Рождества тоже.
Давайте попробуем сейчас нашего слушателя принять. Так, шалом, слушаем вас.
Шалом, мир вам, с Рождеством. А вот это Дмитрий. Ну, извините, вот мне кажется, все-таки, вот если мы проводим параллель, то вот для меня все-таки значимо то, что вот та сила и та напористость, которая есть в святых Маковеев, да, и когда происходит кризис в народе из-за вот эллинизма, да, все-таки Христос переносит ту же напористость именно против фарисеев и называет их как бы иным родом, потому что говорит, что прольется вся кровь праведных, что и вы дети, убившие пророков и Авеля, да, и да, и соответственно он тогда вот сокровенная манна, которая спрятал Еремии, то есть тот хлеб, о котором прекровенно говорили пророки чистые, которые приходят, и просто вот мне кажется, вот это важно, что это не просто вообще вся Ветхая Заветная Церковь так бы поступила, а что, мне кажется, что это был кризис именно как при Маковеях, вот с этим фарисейством, лицемерием, да.
Угу. Спасибо, Дмитрий.
Любопытная мысль, но, по-моему, близкая к действительности. Я просто хотел уточнить, что все-таки вот очень важно понимать, что на Хануку что произошло? Ведь практически евреи, еврейский народ, Божий народ был обречен на гибель по одной простой причине, что он отошел от своего Творца, начал грешить, заниматься идолопоклонством, многие ударились в эллинизм, и Бог, поскольку это было до Христа, еще не было мира между Богом и человеком, он сказал, ну хорошо, получайте, что вы хотели, приходит Антиох Епифан и говорит, теперь уже выбора у вас нет, или жизнь, или так сказать, или ваш Бог. И то, что произошло на Хануку, это то, что нашлись немного, малый остаток, но нашлись верные люди, которые сказали, мне жизнь не мила, я буду с Богом. Для меня Бог – самая великая драгоценность на земле. И Бог это благословил. Обратите внимание, когда история Авраама и Исаака, жертвоприношения Исаака, там та же история. Авраам был поставлен перед выбором. Все, что у него есть, или Бог. И он выбрал, ну, я имею в виду сына, который был ему дороже собственной жизни. И он выбрал Бога, и за это был благословлен. Бог ищет таких людей, которые понимают, верят в то, что Бог — это есть благо для каждого из нас. И поэтому Совершенно разумно выбрать Бога в самых сложных и трудных выборах. Всегда выбирайте Бога, потому что это есть благо для нас. В это верил Авраам. Как пишет Новый Завет, он верил, что Бог, даже если позволит умертвить Исаака, то силен воскресить его обратно. Настолько доверял Авраам Богу. Настолько Матафий и другие Маковеи доверяли Богу, что они рискнули жизнью в абсолютно безнадежной ситуации, и Бог благословил их. И то же самое происходило с пришествием Христа. Нашлась верная семья, чета. Потом нашлись верные ученики его. Причем не все, как мы знаем, да, они оказались предателем. Их было мало, это малый остаток. Но они сказали, нам жизнь не мила, мы все готовы сделать ради Господа. И вот этот принцип, он очень важен и в Библии, и в нашей повседневной жизни. И вот эта вот, вот эта вот бескомпромиссность в выборе между Богом и миром, она дорогая цена Богу, и вот тут есть параллель между Ханукой и Рождеством очень, очень мощная и сильная.
Знаешь, я очень рада, что мы сегодня об этом говорим, и причем так об этом говорим, потому что вот то, что Рождество отмечается каждый год уже вот в течение такого количества времени, мы понимаем, что, как мы уже сказали, что-то остается очень хорошее, объединяющее, но что-то, какие-то смыслы, они могут теряться. И поэтому вот в этот праздник тоже, если можно так сказать, праздник обновления, каждый раз хочется открывать для себя что-то новое. Вот ты ждешь, находишься в неком предвкушении. Вот очередное Рождество, что оно для тебя? Хочется не просто статично, ну, весело, хорошо, празднично, замечательно, это все понятно. Но ты же понимаешь, что это какой-то особый праздник, особое время, особый период. И хочется открыть для себя что-то новое. Вот я очень надеюсь, что мы наши передачи смогли сегодня дать кому-то новые мысли для размышлений или какие-то побуждения. Потому что обычно, когда смотришь вот передачи о Рождестве, там милым таким тоже ангельским голосом, под чудную музыку такую, да. Тоже хоральную, вот, рассказывают обычно, что вот явился ангел к Деве Марии, вот, значит, все это так очень торжественно, все прекрасно. Но действительно, если человек не знает истории еврейского народа, традиций, ему трудно понять,
да, что произошло,
да, и чем вообще люди рисковали, что это было для них. Это не просто... Вот мы сейчас это воспринимаем как чудо, говорим, ой, чудо, прекрасно, да, дева родила чудесного младенца, и это воспринималось уже тоже примерно в таких же возвышенных материях где-то и в средние века, да, это чудо, что-то такое потрясающее. Но в начале, да, когда это событие только произошло, это было и самое великое счастье, но это было и трагично на человеческом уровне, потому что, да, люди не знали, действительно, это такое... доверие Богу, потому что не знали, что произойдет буквально на следующий день, как отреагирует Иосиф, Мария не знала, отпустит он ее, не отпустит, предаст это гласности, потому что мы понимаем с вами, что несмотря на чудеса, которые Бог приводит, производит в нашей жизни, Он оставляет за нами выбор. Иосиф мог бы выбрать что-то другое. И ты понимаешь, что ты действительно вот очень многим рискуешь. Поэтому я рада, что мы сегодня посмотрели на эту историю именно в таком ключе. Но вот, наверное, вот мы сейчас упомянули, что Первая апостольская церковь, возможно, не встречала этот праздник, не отмечала. Может быть, это отмечали, не знаем, потому что действительно Библия об этом не говорит. Возможно, действительно, так как там другие акценты были сделаны. Может быть, еще по-другому. Но вот что мы можем сказать о том, когда этот праздник начали отмечать? И вот как ты думаешь, что побудило к этому?
Вы знаете, вот я хотел заметить, мы как-то это упустили, хотя мысль уже была, но вот эта подробность. Сегодня существует довольно много людей, по крайней мере, я знаю некоторых, только я думаю, что их куда больше, чем те, что я знаю, которые пытаются нивелировать этот праздник Рождества не потому, что они против христианства, нет, но потому, что они против того, что отмечается широко такой праздник, о котором нет ни слова в Библии. И они, ну, приводят совершенно логичные аргументы. Первое, да, что нет в Библии ни слова, и это правда, как мы уже говорили. Второе, они рассматривают, откуда взялись традиции Рождества. Ну, например, елка. Это неотъемлемый сейчас уже атрибут Рождества. Да, причем везде, во всем мире. Так вот, елка, она взялась от идолопоклонников. Это средние века, это Германия, это так сказать, на дерево навешивали всякую фигню, господи, прости, всякие тряпочки там или еще что-то, и так сказать, это были молитвы там дереву или молитвы предкам. Вот, кстати, сейчас довольно много вот шаманизма на территории бывшей России. Вот там примерно то же самое, только не на елках, а на других деревьях. Это такой чисто идолопоклоннический, так сказать, ну, атрибут идолопоклоннического культа. И вдруг он рядом со святым Богом. Вот эти люди, которые борются с Рождеством, они вот упирают на это. Второе, там, Дед Мороз, Снегурочка, это тоже какие-то вот, или Санта-Клаус, там, западная традиция, это какие-то вещи, ну, Санта-Клаус еще туда-сюда, это святой Клаус.
Святой Николаус,
да. А Дед Мороз и Снегурочка, это из сказок, опять же, из идолопоклоннических. И, в общем, из таких, ну...
Ну, так Дед Мороз и Снегурочка, они и не являются христианской традицией.
Ну, да, вот
здесь
именно,
надо сказать, что
да.
Дед Мороз и Снегурочка – это традиция советская. Во-первых, это персонажи, которые подарила миру именно советская Россия.
Снегурочку,
да, да, потому что Снегурочку первый выписал как раз Римский Корсаков. Вот после этого, после того, как было вот его произведение, значит, решили, что вот, да, Снегурочка, она будет вот такой спутницей Деда Мороза. Вот, и сам Дед Мороз тоже, да, был сначала, если мы возвращаемся к мифологии, таким злым дедом,
Мороз же, да.
Вот, но потом, безусловно, он трансформировался и стал добрым дедушкой, который приходит и дарит подарки. Может быть, это был ответ как раз Санта-Клаусу, скорее всего, потому что советская Россия любила давать ответы такие наивные запросы. Да, там святой,
да,
там святой Николаус, вот он приносит подарки, но там это связано с Рождеством, да, у нас это нету. Вот, поэтому, конечно, это не рождественская традиция. И, кстати, в защиту елки я бы вот что сказала-то. Вы знаете, да, здесь могут апеллировать к друидству, но дело в том, что друидство, как язычество, одно из ответвлений, потому что оно же тоже такое очень разнопластное, разнообразное. Вот, там же не только елки украшали далеко, там были абсолютно разные деревья, это свое мировоззрение, мироощущение, это свое учение, тоже идеология, именно вот поклонение деревьям, это, ну, такой некий пласт. И вот если мы говорим о елке как о традиции рождественской, то надо поблагодарить за это Мартина Лютера, которого мы вспоминали не так давно, потому что именно он ввел эту традицию на Рождество, опираясь на стих, по-моему, из пророка Исаии, если я не ошибаюсь, вот, к сожалению, сейчас не могу я вам его процитировать, но там сказано, что в доме моем будут пребывать вот такие-то деревья, вот, и это будет как, ну, подтверждение того, что я вот тоже присутствую с вами. То есть смысл такой, да, извините, сейчас не могу точно процитировать. И там упоминается кедр. То есть именно вот вечно зеленое растение.
Да-да-да.
То есть то, которое символизирует вечную жизнь. То, которое не увядает, оно не видит смерти. Оно всегда зелено, в отличие от других деревьев, которые эту смерть переживают. И вот Мартин Лютер, он абсолютно не опираясь на друидские традиции, опираясь именно на этот стих, он решил, что это дерево, вот раз это упоминается в Библии, то хорошо бы, чтобы оно было как частью Рождества, как символом вот этого, символ вечной жизни. И поэтому это дерево его украшали свечами, свечи – это вот это вот, да, такой прообраз тоже света небесного, орехами, там, цукатами, всякими там вкусностями. Потому что это праздник, пелись песни, и именно как раз вот германские протестанты, они дали вот эту традицию вообще всему миру. Потом ее переняла вся Европа, Запад и, конечно, и Россия в том числе. Кстати, если мы говорим о Советской России, был такой период, друзья, это после революции, когда елки были запрещены категорически, потому что считалось, что это именно христианская
буржуазные
пережитки, да. И, значит, были специально такие дружинники, которые ходили в Рождество, заглядывали по домам, и если у кого видели елку, то могли даже арестовать. Вот не просто, да, там штраф какой-то, а вот сразу вот в кутузочку, и там были такие серьезные санкции. Вот. А потом мы решили, что, ну, как-то действительно мы отстаем вообще от всего мира, что там все празднуют, у них и Николаус, и елка, а у нас нет ничего.
Ну, да.
Вот. И решили, что елку надо вернуть, вот, но сделать ее, понятно, другой, звезду Давида убрать с нее и поставить вот пятиконечную и советскую. И как раз здесь и появился Дед Мороз, Снегурочка, вот о которых ты упоминал, да, это наши советские персонажи, добрые там уже и пушистые. Вот, поэтому, друзья, на самом деле, хочу сказать вот именно тем людям, даже если обращаться к крестьянам, потому что для некоторых это сложный вопрос, ставить ли елку у себя дома на Рождество или нет. Ну вот, друзья мои, это такая чистая протестантская традиция, которая основана на Божьем слове, и к друидству она не имеет, конечно, никакого отношения. Поэтому, если я вас убедила, то будьте свободны и спокойно, ставьте елку, радуйтесь. На самом деле, это хорошая традиция, я считаю.
Танечка, я с тобой совершенно согласен. Я как раз хотел сказать вот этим людям, которые воюют вот с Рождеством, вы знаете, ну да, нет в Библии ни слова. Ну да, эти традиции появились намного позже, и источники их сомнительные. Лютер взял ее, использовал, но эта ссылка на Писание, она тоже такая, не такая уж однозначная. Суть не в этом. Суть же в том, чтобы мы порадовались великому событию. Оно действительно великое. Мы уже об этом сегодня говорили, я не буду повторяться. Это мир между людьми и Богом. Это событие, которое изменило всю историю человечества. И более того, оно изменило жизнь каждого из нас, мою, например. В жизни каждого человека, верующего глубоко, было это Рождество, встреча с живым Иисусом. И как-то вот размениваться на то, что лишать себя, и тем более своих детей или окружающих людей, этой великой радости, ну, побойтесь Бога, что называется. Да, погоня за точностью в Писаниях, она иногда хороша, но все-таки давайте сути не упускать. Мы празднуем не дату, мы празднуем не елочку, мы празднуем не шарики на ней висящие, а мы празднуем Рождество Христа, который пришел и изменил весь мир.
А все остальное как приятное дополнение.
А все остальное — это просто повод порадоваться.
Да, конечно.
Это просто красота, которая должна окружать такого прекрасного Спасителя.
Да, у нас с вами еще 4 минуты до конца эфира. Вот, и мне хотелось бы, наверное, еще раз, друзья, вас поздравить с таким потрясающим праздником. Во-первых, то, что декабрь у нас богат на праздники, да, это Ханука, праздник обновления, вот, и это потрясающая традиция зажигать свечи. Кстати, именно в Адвент, вот этот период ожидания Рождества, точно так же зажигают свечи, да, и эти свечи зажигают уже каждый день, зажигают по одной, вот, или каждую неделю. По-моему, каждую неделю.
Ну, вот я хотел обратить внимание, что это как раз связь между Ханукой,
связь,
и Рождеством.
Связь, да, вот это вот зажигание свечей, да.
Что нарастающий
это...
свет.
Нарастающий свет, да. И это замечательно, потому что это период, когда собирается вся семья, когда можно что-то такое хорошее сказать друг другу, опять же, обратиться к Богу всей семьей. Это прекрасная традиция, которая хорошо, если она будет в наших жизнях, в наших семьях. И вот эти свечи зажигаются, и вспоминается тоже определенные события, да, что вот о чем мы говорили сегодня с Максимом, что как бы трудно ни было, но Бог никогда не опаздывает.
Аминь.
Если только мы готовы идти за Ним и выбирать Его вот в сложных обстоятельствах, когда нам очень трудно, когда все далеко не так прозрачно и просто. Казалось бы, да, ну вот пришел ангел к Марии, сказал ей, ну, живи и радуйся. А оказывается, нет. И здесь у человека выбор, и у Иосифа выбор, и у людей, если мы говорим о Хануке, у них тоже был выбор, да, то есть вот идти за тем, что тебе сейчас предлагают, ну, что ж, раз такие обстоятельства-то, вот здесь жизнь надо как-то спасать, или все-таки идти до конца, вот ради чего, для чего, вот на эти вопросы себе отвечает, конечно, каждый человек. Но мы видим в библейских историях и не библейских, да, исторических, апокрифических, что человек, который движется за Богом, он в итоге всегда побеждает.
Аминь,
вот что.
Аминь.
И вот это важно, что как бы ни было тяжело, и какие как бы обстоятельства ни казались удручающими, прижимающими, но если ты с Богом, то Он всегда точно с тобой. И когда заканчивается твой какой-то ресурс человеческий, когда ты должен сделать вот то, что нужно сделать от тебя, маленькое или большое, или вот когда это закончится, обязательно придет Бог со своим чудом. Аминь. Как это произошло и на само Рождество? То есть, когда уже был исчерпан лимит некий вот этого особого тоже отношения между Богом и его народом, когда, скажем, некая практика жизненная уже показала, что даже имея заповеди, имея направление, человек не может сделать себя святым, не может быть вот в той святости, в которой находится сам Господь, и он все равно продолжает грешить, а, к сожалению, за это наказание вот такое, какое оно есть. И здесь Господь говорит, я выхожу навстречу, и здесь дается шанс.
Атанечка, я хотел, у меня мысль пришла вот какая. Вот Хануку называют праздником обновления, обновления отношений с Богом, потому что Маковеи зажгли свет в храме, который был обезображен, опустошен, изгажен, они вернули чистоту и святость в жизни еврейского народа. Но мы точно так же можем назвать Рождество праздником обновления, потому что когда человек впускает в свою жизнь Иисуса Христа, живого, настоящего, не вымысел, не сказку, не идола какого-то, а именно Христа, Иисуса Христа, тогда происходит настоящее обновление в его жизни, обновление с большой буквы О, обновление по всем статьям.
Вот на этом мы и заканчиваем. Друзья, еще раз с Рождеством вас, благословений. Счастливо, уже встретимся, конечно, в новом году. Счастливо вам.
С праздником.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.